Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Персональный блог Михаила Лайтмана за 27 декабря 2014 года. О преданности и изменах в духовном мире. «Не оскверняй дочери твоей, предавая ее разврату, чтобы страна не извратилась и не наполнилась страна развратом». Тора, Левит, Гдашим, 19:29. Вопрос. С одной стороны говорится «не оскверняй дочери твоей», а дальше «чтобы страна не осквернилась». Какова связь между дочерью и страной? Ответ. Человек рождает из себя мужское и женское начало следующей ступени. Поэтому надо устроить их работу так, чтобы они могли стать основой следующей высшей ступени. Под страной имеется в виду земля, родина, эрец, рацион, желание, которое не должно быть оскверненным. Женское начало, желание, считается основой каждой ступени. Оно рожает, воспитывает, формирует следующую ступень. Поэтому ты должен оберегать желание, не оскверняя и не предавая разврату. Обычно любая ступень производит одновременно мужское и женское начало. Но в Торе говорится только о рождении сыновей, потому что рядом с мальчиком всегда подразумевается и рождение девочки. По духовным законам не может быть одно без другого. 9 сферот и 10 – это малхут, женское начало. Вопрос. Что означает предать разврату свою следующую ступень? Ответ. Предание разврату – это получение ради себя. Существует всего лишь два состояния. Либо ты работаешь на внешний эгоизм, других по правилу возлюби ближнего как себя, независимо от того, эгоистичны они или нет. Наполняя их, ты исправляешься. При этом, получая через тебя свет, они тоже исправляются от него. Либо наоборот, если ты этого не делаешь, то земля, то есть общее желание, наполняется развратом, получением ради себя. Вопрос. Есть ли разница между мужским и женским развратом? Ответ. Женский разврат намного сильнее, чем мужской, потому что мужской одноступенчатый, а женский порождает из себя следующие порочные ступени, ведь он сразу же идет вширь в размножение. Реплика. В нашем мире мужчина смотрит легко на свои измены, а для женщины это очень глубокое состояние. Ответ. Это происходит потому, что десятая сфера относится к девяти первым. Мужская часть, девять первых сферот, ищет для себя подходящую малхут, и у него их может быть много, хоть до тысячи. Если речь идет о мощности излучения энергии, то от мужчины она может насытить тысячи людей. Для того, чтобы получить эту энергию, женщина должна быть для него как малхут относительно Зайранпина, то есть принадлежать ему. Потому свойство женской части – прилепляться и хранить верность, быть преданной ему. Если же этого свойства нет, чтобы соединиться с Зайранпином, то следующих правильных поколений не получится. Все законы этого мира исходят из физических законов духовного мира и являются их копией, отражением. Реплика. Даже в нашем мире ребенок, рожденный женщиной от побочной связи, называется незаконно рожденным. Ответ. Это очень тяжелое состояние, потому что с точки зрения духовной связи незаконнорожденный ребенок – это человек с покалеченной душой. Он не привязывается к общей правильной системе и идет как отход, отброс, шлак общества. Поэтому он презирается окружением. Но в наше время в человеческом обществе это одно, а в духовном мире необходимо огромное исправление, если оно вообще возможно, чтобы вернуть его в общую систему наравне с другими. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» за 16 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Обязательный предмет управления судьбой. Вопрос. Некоторые делают себе татуировки из святых имен, состоящих из трех букв, утверждая, что в каждом имени есть своя особая сила, Приносит ли это пользу? Ведь человек написал на себе рецепт успеха. Ответ. Чем тебе поможет в жизни, если ты напишешь на себе рецепт из трех ингредиентов? Например, 10 грамм соли, 5 грамм перца и 1 литр воды. Тебе нужно испечь пирог, а не написать на себе его рецепт. Надо реализовать этот рецепт, взять силы своей души, выяснив, что такое вода, соль, приправы, мука, дрожжи, все необходимые ингредиенты пирога. Нужно найти их внутри себя, перемешать друг с другом, соединить в правильной, хорошей форме. И пока ты готовишь эту смесь, перемешиваешь, ты еще не видишь в ней ничего хорошего. А потом тебе еще надо посадить себя в печь, а это непросто. И только после того, как ты поставишь это в печь, из этой неказистой смеси начнет подниматься прекрасный пирог. А потом ты можешь еще намазать его медом или сливками. Вопрос. Правильно я понимаю, что это относится не только к татуировке, но и к любым ритуальным украшениям, картинам на стене. Если я сам не готовлю свой пирог, мне не помогут никакие магические предметы. Но ведь они все пришли из кабалы. Ответ. В таком виде это трансформировалось в восприятие людей. Это все равно, что купить чужой диплом. Товарищ закончил школу, получил аттестат зрелости, а ты сделаешь с него копию, впишешь туда свое имя и повесишь на стену. Разве это тебе поможет? Ты не сможешь с этим фальшивым дипломом поступить в университет и стать специалистом. Ты просто обманываешь себя, что у тебя что-то есть. Вопрос. Как же кабала может помочь мне действительно изменить мою судьбу? Ответ. Если хочешь изменить судьбу, нужно прежде всего учиться. Для этого не нужно каких-то особых способностей. Сказано, что не умник учится. Это под силу любому человеку. Это его судьба, он обязан изучать кабалу. Мы пришли к такому состоянию, к такому поколению, которое должно все учиться для того, чтобы самому изменить свою судьбу. Невозможно от этого убежать. Если ты сбегаешь, то тебя догонят и приведут за ухо через суд с полицией и усадят за парту. Из 478 беседы о новой жизни за 21 декабря 2014 года.
Радиоверсия.
Покров любви. Вопрос. Как наши собственные усилия на пути развития согласуются с программой природы? Ответ. Программа эта продвигает нас посредством сил природы, не спрашивая, так же как неживой, растительный и животный уровни. Но с другой стороны, нам дана Тора, наука Кабала, и мы понимаем этот процесс, знаем, какие этапы, какие состояния нас ждут. Каждая из них – суть раскрытия зла человеческой природы. Оно обязано проявиться, но вопрос – как? Если оно раскрывается без подготовки с моей стороны, то я становлюсь хуже по отношению ко всем. И так каждый. Если же я использую науку Кабала, если прислушиваюсь к учителям, к мудрецам, великим каббалистам, обучавшим народ, если я принимаю эту помощь, то могу раскрыть зло иначе. Я знаю, что сейчас оно выплеснется, и заранее настраиваюсь, готовлюсь к этому, вместе со всеми, чтобы ненависть не вырвалась на свободу. Она вскипает, но мы держим руки на пульсе, мы знаем, почему и для чего это происходит. Мы работаем над собой, чтобы обуздывать ее. И тогда неизбежное раскрытие зла происходит иначе. Напротив него мы раскрываем силу любви. Сказано об этом. Все преступления покроют любовь. Так, по-хорошему, добрым путем, мы и исправляем все зло в себе. Это возможно, если мы сознаем происходящее и на каждом шагу удерживаемся от падения в ненависть. Но для этого надо сплачивать народ, крепить добрую взаимосвязь между людьми, прислушиваться к мудрецам и быть хорошо организованными. Из 482 беседы о новой жизни за 25 декабря 2014 года.
Радиоверсия.
О выборах и баснословной выгоде объединения. Вопрос. Это естественно, что в любой стране Существует много разных партий и принципиально отличающихся мнений, но их постоянная борьба между собой за власть приносит вред обществу. Как возможно объединить обладателей противоположных мнений, чтобы действовали сообща? Ответ. Объединение возможно только если у людей есть общая цель, которая сильнее всех различий во мнениях и интересах. Например, благополучие общества, существование страны. Если на нас нападает враг и возникает внешняя угроза, то мы все объединяемся, забыв прошлую ненависть друг к другу. Ведь угроза гасит все наши различия, и мы все воюем против общего врага. Но в тот момент, когда война заканчивается, как только нам удается победить врага и устранить угрозу, снова просыпается наш эгоизм, и мы начинаем враждовать друг с другом. Вопрос. Как возможно при отсутствии внешней угрозы в мирное время объединиться, несмотря на все различия наших мнений и интересов? Ответ. Это возможно, если мы увидим в этом объединении такой огромный выигрыш, без которого наша жизнь обречена на полный провал, словно перед лицом беспощадного врага. В таком случае можно будет объединить все партии и фракции вместе. Одно из двух. Либо мы вместе спасаемся от общей беды, либо рассчитываем на большой выигрыш. Этот выигрыш должен быть выше нашей жизни, иначе объединение не получится. То есть они будут воевать за самое существенное для них. Каждый будет видеть в этом вершину своего жизненного успеха. Либо они должны осознать, что без их объединения все будет разрушено. Но такое возможно только при угрозе войны с внешним врагом. Если к власти приходит одна из двух основных партий, как, например, в Америке, где есть демократы и республиканцы, и выигрыш одной из них означает поражение другой, то они могут объединиться только ради победы над общим врагом. Но это объединение продержится только при этом условии. Как только станет ясно, что враг побежден, между ними тут же начнется борьба. Для того, чтобы объединить их не под страхом внешней угрозы, нужно показать им большой выигрыш, особое будущее, которое сулит нам объединение и окончание междоусобной борьбы. Именно за счет того, что они преодолеют свои размолвки и придут к взаимному согласию, они смогут достичь особого уровня жизни, наполнения, почета, власти, заработка, самого большого вознаграждения из всех возможных. Человек обязан увидеть такое преимущество объединения. Он согласится на него только, если будет бояться за свое существование перед лицом врага, либо ему посулит баснословный выигрыш. Поэтому нужно дать человеку такое образование, чтобы он увидел, что при определенном поведении, подавляя свой эгоизм и объединяясь с другими для совместной работы, они все вместе получат немыслимый бесконечный выигрыш. Из 481 беседы о новой жизни за 23 декабря 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.